რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან საომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. ჯერ მოისმინეთ თავარი ამბები მოკლედ. საქართველოს საპატრიარქო ცოტახნისი დატოვეს პრემიერ-მინისტრმა, თავრმა პროკურორმა, ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ და განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. ვენაში დააკავეს უკრაინელი მილიარდელი დმიტრო ფირტაში. მთიან ყარაბაღში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელიც უკანონოდ არის მიჩნეული. ხო, კი, ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საპატრიარქო ცოტახნის წინ დატოვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასევე მთავარმა პროკურორმა, ვიცე-პრემიერებმა კახაკალაძემ და ალექსანდრე ჯეჯელავამ. არც პრემიერ-მინისტრს, არც მთავარ პროკურორს შეხვედრის დეტალებთან დაკავშირებით ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. საპატრიარქოში სავარაუდოდ ამ დრომდე რჩებიან ეგრო წოდებული ციანიდის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ირმა ჭკადუა და ჩაფიძის კლინიკის დირექტორი გულიკო ჩაფიძე. შეხვედრასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პატრიარქის დივანმა მამა მიქაელ ბოტკოველმა. მისი განმარტებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და წმინდა სინოდის წევრებმა საქართველოს მთავარი პროკურორისაგან დეკანოს გიორგი მამალაძის საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია მიიღეს, თუმცა მან და კონკრეტებისაგან თავის შეიკავა. ის საზოგადოებას მოუწოდებს საპატრიარქოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სპეკულაციები არ მოაწონ და საგამოძიებო ორგანოებს მისცენ საშუალება თავისუფლად გამოიციოს საქმე. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის განცხადებით ნატო ისტორიაში ყველაზე მძლავრი ალიანსია და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგული რჩება ევროპაში მისი მოკავშირეებისადმი. ეს განცხადება მან დღეს გააკეთა. ვენაში დააკავეს უკრაინელი მილიარდელი დმიტრო ფირტაში, როცა ის სასამართლოს შენობას ტოვებდა. რამდენიმე წუთით ადრე ვენის სასამართლომ გადაწყვიტა მისი ექსტრადიცია შეერთებულ შტატებში მეკრთამეობის ბრალდების საფუძველზე. ფირტაში უარყოფს ბრალდებას. ავსტრიის პროკურატურის პრესმდივნის განმარტებით ფირტაშის დაკავება არ უკავშირდება სასამართლოს გადაწყვეტილებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის შესახებ, რადგან დაკავება მოჰყვა დაპატიმრების ევროპულ ორდერს, რომელიც ეხება ესპანეთში ორგანიზებული დანაშაულისა და ფულის უკანონო გათეთრების ბრალდებებს. ვენის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება ბევრისთვის იყო მოულოდნელი. მან გააუქმა ორი წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც არი თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფირტაშის ექსტრადიციაზე და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნია ექსტრადიციის მოთხოვნა. 51 წლის ფირტაში, რომელიც ერთდროს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოკავშირე იყო, კომპანია როსუკრენ ენერგოს მეწილია. აზერბაიჯანის სეპარატისტულ რეგიონში, მთიან ყარაბაღში გაიმართა რეფერენდუმი ადგილობრივი ლიდერის უფლებამოსილების გაზრდის საკითხზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევს. რეგიონის დე-ფაქტო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 21 თებერვალს გამოაცხადა, რომ ამ მრჩევლების 87%-ზე მეტი მიემხრო მართველობის ფორმის შეცვლას, რის შედეგადაც ნახევრად საპრეზიდენტო მართველობა საპრეზიდენტოდი შეიცვალა. მთიან ყარაბაღს აღარ ეყოლება პრემიერ-მინისტრი და მინისტრებს დე-ფაქტო პრეზიდენტი დანიშნავს. დანარჩენი ცვლილებები ითვალისწინებს მაგალითად ახალ სახელწოდებას. მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის პარალელურად გამოიყენებენ არტსახის რესპუბლიკას. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1990-იანი წლების დასაწყისის ომის შემდეგ დაამყარეს კონტროლი რეგიონზე. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საკუთარი მეუღლე მეჰრიბან ალიევა დანიშნა ქვეყნის პირველ ვიცე-პრეზიდენტად. შესაბამისი განკარგულება დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ვებსაიტზე. ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის სიკვდილის ან მოვალეობის შესრულების უმნარობის შემთხვევაში პრეზიდენტის პოსტს მისივე მეუღლე დაიკავებს. 55 წლის ილჰამ ალიევი 2003 წლის ოქტომბრიდან არის ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანის ლიდერი. პრეზიდენტის პოსტზე მან შეცვალა საკუთარი მამა ჰეიდარ ალიევი, რომელიც მაშინ ავადმყოფობდა და ორ თვეში გარდაიცვალა. უკრაინის მთავარი პროკურორის იური ლუცენკოს თქმით, მისმა უწყებამ დაიწყო გამოძიება პარლამენტარ ანდრეი არტემენკოს სახელმწიფოს ღალატში ეჭმიტანით, მას შემდეგ რაც არტემენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გააცნო უკრაინასა და რუსეთს შორის უთანხმოების მოსაგვარებელი სადავო გეგმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Bo მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем вот такое любопытнейшее событие. Кремль обнародовал план, как он будет выбирать Владимира Путина президентом в 2018 году, какими способами, какими средствами. Прям все открыл, все карты на стол выложил. С нами эксперты. Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый вечер.
С нами Александр Книг. Александр, здравствуйте. И сама по себе история того, как мы узнали об этих планах, она совершенно анекдотическая. Одновременно в 9 средствах массовой информации появилась такая история со ссылкой на неназванные кремлевские источники о том, что вот эти самые источники обнародовали такие-то пункты плана, которые мы будем обсуждать. Но, как потом выяснилось, это были вовсе не анонимные источники, у них есть имена, пароли, явки. Все это был брифинг для прессы. Я это потом, после вот передачи закончится, я подробненько это все опишу для нашего сайта и подложу ссылочку в текст нашей программы, потому что это чисто медийная часть, профессиональная. Как делать информация, как она подается, как не разрешается опубликовать ее до того срока, в который вам не скажут сбросить эту информацию. Это очень любопытно, но это потом в тексте нашего сайта. А сейчас мы обсуждаем, что, собственно говоря, было обнародовано. Мы знаем о том, что существует несколько пунктов, которые, ну давайте уж прямо говорить, кто их обнародовал, эти пункты, этого еще нигде. Вот я первое вам рассказываю, это был Сергей Владимирович Кириенко, который собрал прессу и который рассказал, как они будут выбирать Владимира Путина. Первый пункт. Он говорит о том, что никаких соперников специальных готовить ему не будут. То есть вот создавать специального искусственного оппонента, спойлера, не будут. Потому что это вызывает какие-то плохие ассоциации у граждан, у избирателей. Теперь все будет честно. Что вы скажете, Александр, на этот первый пункт?
Ну, знаете, сколько я помню, у нас власть всегда говорит примерно одно и то же, что никаких, конечно, специальных мы не будем выращивать соперников, но они, тем не менее, регулярно появляются. Знаете, если мы вспомним историю президентских выборов в России, у нас всегда появлялись фигуры, которые изображали какой-то декором. Да, можно вспомнить хождение Андрея Богданова, который по официальной легенде собрал более 2,5 миллионов подписей.
А Малышков?
Значит, Малышкин, 2004 год. Мы можем вспомнить выдвижение Михаила Дмитриевича Прохорова. Кстати, мало кто помнит, что оно же было очень загадочным, потому что по закону кандидаты должны уведомить за 5 дней до проведения собрания по выдвижению центр избирком, а там срок кончался. И там публичные заявления не бьются с хронологией. То есть там много загадочных вещей. Поэтому, вы знаете, я бы относился к этим вот заявлениям как попытке изобразить какую-то как бы видимость, лишний раз подчеркнуть, что да, вот у нас есть, значит, там, по сути, безальтернативный кандидат. Вы знаете, до выборов еще больше года. Концепция может неоднократно поменяться. Посмотрите, как она менялась за последние несколько месяцев, да, и как была одна утечка, потом через два дня противоположная утечка. Там на минувшей неделе ссылка на другие высокопоставленные источники, там назывались разные кандидаты там, и так далее. Поэтому я бы к этому относился с известной долей скептицизма.
То есть они могут появиться в любом случае. Вот эти спойлеры, они где-то появятся.
Спойлеры, но проблема в том, что то, что заявлено по поводу там, повышения явки и так далее, она, на мой взгляд, выглядит там полуанекдотично. Явку будут повышать компьютерными играми для молодежи. Знаете, это смешно. Я думаю, что чем больше будет компьютерных игр, тем молодежь меньше будет ходить на участки, а не наоборот.
Да, свадьба прошла тихо, в зале работал Wi-Fi.
Да, вот абсолютно. Я думаю, что-то из этой серии. Поэтому мне кажется, что пока все вот эти вот идеи, они, честно говоря, немножко похожи на куром насмех, реально людей мотивируют к участию в выборах в первую очередь интрига. Когда интриги нет, должны быть какие-то компенсирующие ее события. Что может быть компенсирующими событиями? Как вариант, это может быть, скажем, если, например, нет интриги на выборах президента, это могут быть какие-то сопутствующие голосования. Там референдумы, которые проходят одновременно, допустим, да, или, к примеру, под выборы вернуть выборы мэров, провести выборы мэров, и тогда люди будут как-то привлечены. То есть все равно не прямым путем, да косвенным интерес надо повышать, а получить высокую явку, не имея никакой интриги, и рассчитывая, что она будет образована компьютерными играми, но это, вы знаете, смешно.
Хорошо, вот я хочу попросить теперь Геннадия, чтобы он тоже прокомментировал, возможно ли справиться с такой задачей.
Мой визави сказал, концепция поменялась, мне сразу вспомнился старый детский анекдот. Когда меняется концепция, кто-то бежал, потом махнул рукой и пошел, да? Помним этот анекдот. Но на самом деле, вот Путину сейчас легитимность не нужна. Я так понял, что Кремль решил, что они и без этого обойдутся. Они долго
что
не живали.
Что значит легитимность? Что вы имеете в виду?
Вот как ни странно, Путин все-таки хочет быть президентом россиян, реально. Это было очень заметно в 2012 году. Когда избрали фейковый парламент, и когда Путин долго думал, что с этим делать, были даже в Кремле некоторые мнения о том, что все-таки надо действительно пойти на встречу и переизбрать этот парламент. Пусть там Единая Россия проиграет, но, по крайней мере, хоть как-то честно будет. И когда они отказали в этом, Путин решил, что все-таки он изберется, вот, относительно честно, так сказать. И тогда это было видно, что они хотят как бы вот показать, что вот у нас честное голосование. Да, безусловно, там вместо Явлинского, который тогда мог действительно там, как говорится, подергать тигра за усы, выпустили Михаила Прохорова, который неплохо выступил, но я думаю, что Кремль счел Михаила Прохорова в данном случае более управляемым политиком, который вот нужен был тогда на этот период. И ему действительно удалось набрать неплохой результат, кстати говоря. А сейчас вот я вижу, после вот этих дерганий, после того, пустим Навального, не пустим Навального, пустим Навального опять, не пустим Навального, посадим, не посадим, они все-таки приняли решение, что будет царь, и будут статисты, ну, традиционные статисты. Вот они у вас за спиной тут. Зюганов, Жириновский, Миронов, которые будут обозначать, имитировать оппозицию, будут говорить о том, что они вот когда победят, и если победят, они тут сделают нам счастье великое. На самом деле все прекрасно понимают цену этой операции. Никто за власть реально не борется. Ни одна политическая партия сегодня, я имею смело сказать, ни одна, даже в мыслях не допускает реальной борьбы за власть. За место под солнцем. КПРФ борется за монополию на левом фланге. Там Справедливая Россия борется за просто то, чтобы получать госдотирование. За что борется ЛДПР, мне непонятно. Но, по крайней мере, видим, за благополучие своего вождя. Поэтому выборов не будет. И для того, чтобы подсластить пилюлю, распространяется слух, что Путин, дескать, после 24-го года не пойдет. Ну, я думаю, что при хорошем раскладе у него и не будет шанса пойти после 24-го года. Ему бы, как бы, так сказать, как бы раньше не пришлось сходить. Я бы на его месте в 18-м году ушел бы, по-доброму советую ему подумать над этим вариантом. Это был бы, наверное, лучший выход для него, для России, для всех. Можно было, по крайней мере, договориться, дать какие-то гарантии безопасности, и можно было бы тихо, спокойно перевести Россию из авторитарной диктаторской формы правления в цивилизованное. Думаю, что они не пойдут на это, потому что они этого ничего не понимают и не хотят видеть. Знаете, власть не всегда умная. Если бы власть всегда была умной, не было бы революций, бунтов, потрясений, войн и так далее. Не было бы ничего. А вот власть, она очень часто теряет адекватность, становится глупой. На этом случае наша власть абсолютно глупая и не понимает никаких исторических перспектив. Поэтому они пойдут на выборы без всякой интриги. Никакого там Навального не будет. Может быть, дадут возможность Явлинскому участвовать. Может быть. Может быть. И то, если, так сказать, карты там удачно лягут. Ну, и вот эти все статисты будут имитировать нашу политическую борьбу, яростную, о котором я сейчас говорю. И вот таким образом, когда и закончится выбор, еще не начинавшись, можно, в принципе, поставить на них крест и готовиться к каким-то другим событиям, которые неизбежны и без всякого варианта последует за избранием Путина. Путин ничего уже стране предложить не может. Его вертикаль власти себя исчерпала. Ресурсы страны по развитию отсутствуют всякие, и вообще невозможно там на 19-м, 20-м или 21-м году чего-то пройти какие-то реформы, потому что ты 18 лет строил непонятно что, а теперь реформировать это непонятно что. И вот поэтому нас ждет застой, нас ждет продолжение продолжение вот этого глубокого кризиса, нас ждет, по всей вероятности, вот это вот такая гибридная война с оппозицией. Нас ждут определенные там репрессии. Я надеюсь, что они все-таки будут носить точечный, относительно мягкий характер. Ну, такое вот такое прозябание России, ага, на фоне, так сказать, попыток там доказать, что мы носители первичной духовности в мире.
Но мы сейчас посмотрим, что говорили люди на улицах. Интересно им, неинтересно все-таки, тем не менее, ходить на такие выборы, и продолжим разговор о том, что же предлагается кремлевская администрация.
Зачем голосовать, если в Кремле уже все решили?
Ну, это бред, что решили. Может, кто-то там что-то думает, но на самом деле все равно народ решает.
в большинстве случаев. Так что это мое мнение. То есть вы пойдете на выборы?
Конечно.
А за кого будете голосовать? Вот за что?
Ну, за Путина в любом случае, за Собянина. А дальше уже решайте остальное. Ну, точно не за Жириновского или не за Зюганова. Это уж как слишком старенькие уже, блин, отжили свое.
Я не пойду.
Почему не пойдете?
Потому что все решили, вы сами ответили.
Ну, я все-таки надеюсь, что у наших граждан есть возможность еще как-то повлиять на эти выборы. Для этого есть много разных механизмов. И я думаю, что если бы наши граждане активно их использовали, то отнюдь я не исключаю того, что смогли бы оказать влияние на исход этих выборов.
Ну, я думаю, что это далеко неизвестно. Решили, не решили. Но я лично за Путина, все.
Ну, в Кремле ничего не решили, во-первых. Решается на выборах избиратель. Если избиратель не придет, явка будет минимальной, выбор не состоится.
В любом случае, голосование есть голосование. Я, например, голосовал бы в любом случае за Путина. Потому что кроме Путина Россию поддерживать некому. Пускай будет Путин. Раз уж уже все решили, что будет Путин, пускай будет Путин.
Не знаю, чтобы спросить, может быть, мнение народа. Чтобы все-таки, не знаю, может, народ проголосует иначе.
Ну почему сейчас, учитывая ту обстановку, которая, ту позицию нашей власти, которую выбрал Путин в ситуации с Украиной, я думаю, поддержку он получит и без решения в Кремле, так сказать.
Придут выборы, будут думать, но сейчас не до этого реально.
Чтоб потратить государственные чернила.
Ну, логично. Любой процессинг не достигает своей цели. Вот голосование ради голосования – это чушь собачья.
Ну вот, смотрите, я хотела бы все-таки познакомить наших уважаемых слушателей и зрителей, которые нас, которые не знают, не читали всех эти публикации о том, что предлагается Кремлем. Что же вот несколько пунктов, которые они хотят вот воплотить за этот год? Они хотят сделать очень большую явку, больше, чем была. При этом эта явка должна быть сопряжена с высокими цифрами, выше, чем были. То есть они хотят и явку...
Ну, надо просить чтобы... Авангельды Тулеева, и он все сделает.
И он все сделает.
97, сколько там процентов?
Да.
Поставить задачу.
Хотят большую явку, хотят много процентов Владимиру Путину, больше, чем было в 2012 году. Что еще хотят? Да, сказали, что Навальный не пойдет, уже определенно. То есть там мы сейчас не обсуждаем, будет ли Навальный.
Придворные им такая, будут стараться,
да, нарисовать процент. Им такая интрига не нужна. Понятно. Явлинский одобрен, то есть Явлинский перечислен в этой группе. Явлинский, Зюганов, Жириновский. И даже, вы знаете, есть издание «Профиль». Я вычитала там, не знаю, насколько у них верная информация, что уговорил Кириленко, Кириенко сам, Сергей Владимирович, уговорил Касьянова. Касьянов не хотел, вот, провалившись на выборах, там, соответственно, вот последних, не хотел идти в скандалы, в партии, расколы, и уговорил его, даже денег пообещал. Вот пишет издание «Профиль». Не знаю, верить, не верить, но это официально написано на бумаге.
Я спрошу Михаила Михайловича лично.
Да?
Я думаю, что это не так. Но ладно. Но не, вас... будем сомневаться.
Но просто... вы на 100% не отрицаете этого, этой вероятности, что, ну, с ним договорились, что он все-таки пойдет.
Лично ходит. Я думаю, что он не пойдет, потому что если априори известно, что Путин наберет там огромное количество процентов, что позориться-то? Остальным
его
там...
как-то никогда это не смущало никого из них до сих пор.
Ну, не знаю.
Из них, кого? Касьянов у нас один раз пытался, его не зарегистрировали. Знаете, тут есть очень простая развилка. Как показывает опыт наших выборов, как только появляется план по проценту, то это означает только одно, неизбежная фальсификация, потому что, когда интриги нет, а план есть, никакого другого варианта не существует. Поэтому те, кто пытается сделать план по явке, при этом говорить, что интриги не будет, эти люди либо искренне не понимают, чего они говорят, либо они лукавят.
И вот, Александр, и если вы читали все эти огромные произведения, которые вышли сразу в 9 изданиях, там пишется, что первым пунктом явка и процент за Путина большой, а вторым пунктом, чтобы это было честно, чтобы ни в коем случае никаких фальсификаций.
Это невозможно. Знаете,
жареный лед. Да.
Либо одно, либо другое. Потому что, знаете, у нас за все эти годы не было ни одного случая, когда бы хоть один чиновник, сколь-либо, там, даже там мелкий, был бы уволен за фальсификации. Случаев, когда увольняли за плохой процент, более чем достаточно. Если мы вспомним 2011 год, вот все губернаторы последних 10 регионов, самых худших по голосованию за Единую Россию, в течение полгода были уволены все до одного. У нас в регионах такая практика вполне себе существует, когда руководитель муниципалитетов с худшими процентами увольняется. Вывод очень простой. То есть не надо объяснить, как себя будет вести чиновник. То есть он точно знает, что за хороший процент его не посадят. И значит, а за плохой могут уволить. И что он будет делать?
Посадить почему?
Никита
Белых сидит.
Он будет рисовать. Поэтому,
не самый лучший
поэтому я думаю, что они пока, на мой взгляд, то есть либо лукавят, либо не понимают, что они говорят. На самом деле есть еще одна проблема. И странно, что вот во всех этих текстах она просто нигде не фигурирует. На самом деле у нас получается вот такая через полосица. О чем идет речь? Значит, у нас в этом 2017 году выборы будут в сентябре. Но пока, исходя из того, что у нас по плану есть, 14 губернаторов в этом году, 6 региональных парламентов и 7 городских советов и региональных центров. Значит, это 2017 год, выборы пройдут в сентябре.
Так называемые выборы.
Ну, где-то не так называемые, как в Корее, а где-то нормальные.
Потому так они называются.
Я могу, допустим, в этом году будут, к примеру, выборы в Барнаульскую городскую думу. Я думаю, там будет конкуренция.
Я про губернаторов и мэров. Я не слышал, что где-то нормально проходили выборы.
Про губернаторов, я думаю, что будет интересно.
Говорят, Барвихи отлично прошли.
Будет интересная кампания, думаю, в Карелии, даже независимо от смены губернатора. Понятно, что там рассчитывать там, на выборы, допустим, где-нибудь там в Саратове там, или Белгороде, конкурентно не стоит, но какие-то регионы шансы есть. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорил, это будет в сентябре месяце. Когда выборы президента в марте, это означает,
что... Это будет катастрофический провал власти, если вот эти новенькие, которых он сейчас назначил временными исполняющими, не получат вот этого самого
своего... Да, получат они.
Я тоже думаю, что получат.
Я возвращаюсь.
Народ же нас сразу любит, не успеет назначить уже
любимец. Выборы пройдут в сентябре. Уже в декабре стартует президентская кампания. Это юридически стартует. Де-факто она будет уже перед этим активно готовиться. В марте проходит,
да, она не прекращается.
Значит, в марте официально проходят президентские выборы. Но дело в том, что в 2018 году, кроме выборов президента, дело в том, что у нас срок полномочий 5 лет. То есть, вспомните 2013 год. У нас в 2013 году прошло огромное количество досрочных выборов глав регионов, в том числе мэра Москвы, в том числе губернатора Московской области и еще целый ряд регионов. Так вот, у нас получается, что у нас в сентябре 2017 года проходят вот эти кампании, в марте 2018 президент, и в сентябре 2018, если ничего не меняется, мы получаем еще огромное количество крупных региональных выборов, включая мэра Москвы, губернатора Московской области, мэра Екатеринбурга, значит, там Екатеринбургская городская дума, заксобрание Иркутской области и так далее. То есть почти все наиболее конкурентные регионы у нас попадают на осень 2018 года, эти кампании начнутся, когда ровно тогда, когда заканчивается президентская. То есть совершенно очевидно, что три кампании, которые идут одна за другой, автоматически поднимают и проблему сроков этих региональных выборов, потому что проводить подряд кампанию, которая начинается, когда президентские еще не успели закончиться, тем более в условиях, если будет выбран сценарий явки любой ценой, то это бумерангом ударит по региональным выборам сентября 2018 года, в том числе в Москве и в Московской области. То есть здесь есть на самом деле это очень сложный пасьянс. Те, кто досуждают все эти истории, значит, там про повышение явки, значит, без интриги, они, на мой взгляд, просто немножко, видимо, не до конца смотрели календарь и график, что там еще будет в 2018 году.
Вот они называют такое слово, как референдум. Они говорят, что мы хотим референдум. Мы все понимаем, что никаких конкурентов нет у Владимира Путина. Они заявляют это журналистам. Официально Кириенко вместе со своим заместителем.
Да,
они сказали, что это фактически референдум о доверии. Это все, что они
озвучили. У нас уже были референдумы, когда блок партийных и беспартийных.
Да. Это референдум о доверии.
От чего и развалился Советский Союз.
Поэтому они рассчитывают на популярность. И дальше следующие несколько интересных пунктов. Они рассчитывают...
Советских времен отработано. 98,3% легко.
Не совсем.
Как вот?
Не совсем. Вот там легко... Как? Нет, ну там была идея с
коммунизмом.
Идея уже в голове сидела. Теперь они говорят. Вот что они говорят? Они же не все, вот мы еще обсудили из того, что они говорят. Они говорят, идея нужна будет, нам мало будет Крыма. Уже они это говорят.
Конечно.
Крыма мало. Нужна какая-то мобилизационная идея, которая на волне, которой люди пойдут на этот референдум по доверию Путину.
Может, в Эфиопию где-то начать
войну. Вот они что хотят. То есть они хотят создать еще и придумать идею. Вот сейчас идут мозговые штормы, под которую вот этот вот президент...
В районе Африканского рога очень хорошая идея. Там
какая?
Африканский рог. Знаете, где находится?
Ну, например, да.
Да, там тоже неспокойно, надо, мне кажется, там
поработать. То есть надо там пошебуршить немножко?
Ну, конечно, там же тоже террористы есть, исламисты всякие там радикальные. А как-то там они все это распоясали совершенно. Ну, я условно говорю.
Да, ну, я понимаю, да, я думаю, что вот как раз срок может не захватить избирателей.
Срок не захватит, да?
Не захватит избирателей. Вот,
может, тогда
что они еще придумают? Кроме военных, конечно, каких-то там историй.
Ну, у нас в Беларуси осложняются отношения. Вдруг там тоже начнут преследовать русских по каким-то там соображениям. Тоже духовный подъем может случиться.
Вот вам нужно найти экспертные советы,
Геннадий,
все-таки приходить. Потому что они сейчас, пока у них нет. Вот они только сказали журналистам, намерение озвучить. Мы должны найти такую идею, но пока мы не знаем.
Ну да, маленькая победоносная война – это известный прием любых правителей, которые, так сказать, не могут получить демократическую поддержку народа. Мы это знаем.
Вот, так что вот этот вот стоит серьезный, они просто делятся своими вот какими-то задачами, серьезная перед ними вот эта задача.
С Донбассом, с Луганском неизвестно теперь, что делать.
Нет,
с
Донбассом
неизвестно, что делать.
В
Сирии, так сказать, там все сложнее и сложнее. С Турцией маневрировать,
Поэтому что это не свежее, нужно свежее. Уже отжившее. На этом вы не соберете. Кто пойдет голосовать на референдум о доверии, когда уже все проголосовано по части Сирии и Крыма. Это отработанный материал Сирии, Крым, Украины.
На Украине-то еще можно, конечно,
поискать. Собрать на Украине, вы считаете, можно на теме Украины еще?
Да, я думаю, что да, если там что-то плыхнет еще.
А вот выборы мэра Москвы проводить в сентябре 18-го или в месяц президентского?
Слушайте, вот можно я скажу? На самом деле, понимать, что 18, я вот настаиваю на том, чтобы в этой аудитории, предлагаю, чтобы мы говорили так называемые выборы. Никаких выборов в России, конечно, нет. Это глубочайшее злоупотребление административным правом, полная дискриминация в средствах массовой информации, преследованием финансирования оппозиции и так далее и тому подобное. И более того, вот в сентябре выборы, ведь они почему-то на сентябрь. Это самый неудобный по всем соцопросам месяц. Это самый инертный вот момент.
Это региональные, которые...
Какие региональные?
Это один день.
Все
выборы в сентябре не могут быть, потому что по российским данным, по советским еще данным, у нас было два периода благоприятных для выборов. Когда люди могли идти это на там ноябрь-декабрь и март, конец марта, март-апрель. Вот социологи наши, это наш национальный менталитет, наша национальная особенность, связанная с историей, с природой, с погодой и так далее и тому подобное. Специально сделали для того, чтобы снизить явку, выборы в сентябре. Специально делают, чтобы засушить выборы. Сделано все, чтобы засушить выборы. У нас запрещено все. У нас запрещены концерт, у нас запрещена агитация, у нас бейсболки нельзя раздать, майки нельзя раздать, нельзя там, да ничего нельзя. То есть это вот какое-то скучнейшее мероприятие, ведь во всем мире выбор это шоу. Это праздник, это в хорошем смысле это развлекаловка.
Слово интрига страшно даже и назвать.
Это дебаты, это настоящие дебаты. Вспомните, пожалуйста, я вот хочу вам задать вопрос, и заодно радио, теле нашим зрительным слушателям. А кто-нибудь видел когда-нибудь дебаты Владимира Путина со своими политическими оппонентами?
Нет, только Собчака с Яковлевым.
Из-за
ближайшего
окружения. А потому что наша
Путина.
Власть не способна держать никаких дебатов, никаких дискуссий в открытой, честной, конкурентной борьбе. Она не способна ей сказать «нечего». Она способна только говорить часами, когда им смотрят в рот и задают придворные вопросы.
Я не согласна. Я думаю, что Путин бы... Я не согласна, потому что он, конечно же, у них же идея другая.
Подождите, почему они не участвуют?
Возвышают до своего уровня оппонента.
При всей сложности там отношения там по-разному люди относятся к Навальному, но если бы был Навальный кандидатом в президенты, я с огромным удовольствием посмотрел бы на дебаты между Путиным и Навальным.
А вы считаете,
я вас уверяю... Нет, это должно быть.
Проиграл?
Я вас уверяю, что Леша бы размазал бы нашего президента. Я вас уверяю.
Да.
И поэтому они никогда не пойдут на эти дебаты, потому что они боятся проиграть. Они знают, они всегда проигрывают. Они всегда в честной конкурентной борьбе проигрывают. Они не могут в публичном пространстве состязаться. Поэтому они публичное пространство ограничивают Киселев ТВ, они ограничивают, так сказать, скупая все газеты на корню во всякую свободу слова, вводят политическую цензуру. Они пытаются накинуть намордник на интернет, они пытаются выхлостить все выборы, они запретили всякие блоки и объединения. Почему там оппозиция не может объединиться, там упрекает? Запрещены законом блоки политической объединения. Это же специально сделано для того, чтобы не дать возможность такого импульса. И так далее. У нас же снимают... У нас вон Нечаева сняли, я там участвовал в региональных выборах. Сняли Нечаева лично за то, что он не сообщил о том, что он, грубо говоря, Нечаев. Вот он сидит и говорит, вот у меня документы, как вы? Нет, вы знаете, мы верим не вам, а вот тому документу, где там написано. И вот вы там не указали, что твой номер паспорта. Ну и то есть это вот просто издевательская система регистрации кандидатов, отношений. То есть это просто вот механизм, это просто захват власти, который пытается декорировать остатками какими-то вот такими формальными признаками типа избирательной системы.
Да, но это интересно все равно, что это все работает. Все равно люди куда-то ходят, они чего-то опускают.
Ничего у нас не работает. Чего у нас работает? Идет тотальная деградация страны. Идет полнейшая система деградации управления страны. Да вы посмотрите, кто у нас там во главе. Здравоохранение, образование.
Нет, я имею в виду, работает система выборная.
Какой профессиональный уровень чиновников.
Но вы же не будете отрицать, что люди ходят.
Нет, куда ходят?
Как раз после переноса выборов на сентябрь мы имеем очень низкую явку. У нас на сегодняшний день такой рекорд со знаком минус на выборах губернатора Архангельской области 2 года назад. Явка была 21%. Это с учетом массового голосования на дому и досрочного. И от этой явки губернатор получил там чуть более 50%. Ну, почитайте, какая у него бешеная популярность. Да? То есть явка 20, от них он там получил половину. И часть из них...
Власть в России нелегитимна, по большому счету. Давайте честно скажем, что ни одних честных выборов в России там с 1999 года, и то там были нарушения, но скажем так, с 1999 года ни одних честных конкурентных выборов в России не было.
Нет, но это другое совершенно мне интересно. Это мы все уже знаем. Но весь вопрос, что но как они знаем, рассчитывают на то, что люди все знают, все понимают, ходить на эти референдумы.
Путин — это Россия. Нет Путина, нет России. Вот эти люди, которые говорят, а я все равно за Путина, больше никого нет. А кто может быть? Я все время задаю, ребята, а кто при Сталине-то был? Назовите фамилию одного популярного оппозиционного лидера по временам Иосифа Виссарионовича Сталина или Ивана Грозного. Только не из списка отрубленных голов, если можно. Все. При диктатуре, при авторитарном режиме, при жестких тоталитарных системах вытаптывается вся политическая поляна. Есть один царь, Бог, его нужно слушать, так сказать, пав ниц, и, так сказать, облизывая ступни его, так сказать, вот все, что остается. И потом говорит, ну, идите, выбирайте. Нет, у нас не выбор. Знаете, мы решили, понимаем, мы все, извините за выражение, дерьмо, у нас есть один приличный кандидат, ну, давайте мы там вместо выборов пройдем типа как референдум. Как бы выборы типа референдум. Да за это одно уже нужно было... Судебный процесс.
А почему вы считаете...
Над организатором таких выборов.
Да, а какую роль, вы считаете, Александр, играет вот мэрская, московская кампания во всей этой, президент? Как вы их увязываете? Почему вы считаете, важнее было бы допровести, например, выборы
Смотрите, мэра? Я не считаю, что до. Я считаю, что нужно, в принципе, реформировать саму систему с датами выборов, убирать их с сентября, и, может быть, вообще менять этот один избирательный день и проводить, скажем, часть кампании, может быть, весной, часть кампании осенью.
Снимать кучу ограничений идиотских.
Более того, эти ограничения, они же ведь не только там связаны с этой датой выборов. Они после 2012 года наградили огромное количество барьеров с тем, чтобы не пускать людей с ресурсами, с личными собственными взглядами. Так называемый антикриминальный фильтр, который бьет в первую очередь по предпринимателям. Там,
а подписи, заградительный барьер с
подписями? В 2013 году они ввели запрет баллотироваться, по сути, для тех, у кого есть там счета за рубежом. То есть, что интересно, с точки зрения любых иных статусов, несовместимых там, с должностью, на которую ты избираешься, ты должен избавиться после выборов. А вот от этого имущества зарубежного ты должен избавиться до регистрации, еще не имея никакой гарантии, что тебя выберут. Но какой разумный человек будет избавляться, значит, от этих счетов, не знаю, выберут, не выберут там и так далее.
Это как в посольствах иностранных. Заплатите за визу, даже если вам ее не дадут, денежки не вернут. Но значит, это 40 евро.
Поэтому цель этого всего, по возможности...
У них хоть 40 евро, а у нас 20 лет. Без права переписки.
То есть цель очень простая.
Выиграть
с выборов, вытеснить всех тех, кто может чего-то добиваться. Поэтому на самом деле вот они сейчас во многом пожинают плоды того, что они сами построили. Они не могут найти кандидатов на эти выборы.
Слушайте, не жалейте, пожалуйста.
Потому что часть людей, которые могла бы баллотироваться, не может, потому что они сами ввели запреты для их участия в выборах. Там тот же Прохоров, например, сегодня, если бы удалось договорить, он не сможет. Он еще в 2012 году мог. А сегодня не может, потому что есть вот этот закон об этих самых, значит, о необходимости избавиться там, от зарубежных счетов и так далее. Поэтому здесь они сами в результате вот, со всех сторон себя заперли, и теперь вот бегают значит, по этому закону и думают, а как же нам теперь вот явку сделать, и при этом чтобы люди пошли...
Слушайте, но если нельзя сделать явку, они ее нарисуют.
Ну вот, скорее всего...
Ну опыт-то какой? Ну, скорее 99-го года
рисуют. Кстати, но руки поотрубают, черные метки поставят всем губернаторам.
Там есть очень опасные...
Слушайте, у нас в 14 регионах были сфальсифицированы выборы в Государственную
Думу. Но это было раньше. А теперь
они говорят... Это было в сентябре.
А теперь говорят, руки поотрубают.
Это было прошлым сентябрем, ну, когда что? Обещали уже подрубать руки, но головы и другие части тела. В 14 регионах 100% фальсификация результатов выборов парламента. Это установленный факт. Где посадки?
Где отрубленные
руки? Где отрубленные руки? Где отрубленные там, не знаю, чего еще?
Да.
Хоть язык отрубить кому-нибудь.
Там есть, кстати, очень опасная идея. Она уже высказана. В чем эта идея заключается? Значит, там ему предлагается. Это, значит, ну, идея как бы в основе благая, что вот у нас огромное количество людей с временной регистрацией. Там, значит, там люди значит, в теории не могут пойти там, за 21 день. Там, значит, и чтобы их включили в дополнительные списки. Но люди не знают, не пользуются. Они в итоге не голосуют, живут там в одном регионе, а на самом прописаны в другом. И предлагается, значит, упростить голосование для таких людей. Была вот идея высунула Москалькова, типа, а давайте-ка вот мы какие-нибудь штампики введем в паспорта там и так далее. Но проблема заключается в том, что у нас в комиссиях наблюдатели не могут контролировать соответствие документов, которые предъявляет гражданин, и тому, за кого он расписывается. У нас является массовая практика так называемое круизное голосование, когда люди приходят и расписываются за дядю Васю. Ни одного наблюдателя не разрешат ни паспорт посмотреть.
Ладно бы это.
Значит, поэтому отмена открепительных и, по сути дела, введение принципа, когда ты можешь по своему паспорту прийти проголосовать где угодно, это абсолютно ящик Пандоры.
То есть, это то, что они вы все время говорите для тех, кто не знает, это то, что было предложено
Пандоры,
вот на этом совещании.
Я просто скажу для тех, кто не знает, потому что наверняка удивятся. Меньше всего из всех документов, которые используются при голосовании, меньше всего какие это хранятся документы? Скажите, пожалуйста.
Хранятся.
Да, хранятся.
Бюллетени?
Бюллетени для голосования.
Надо же.
И когда, значит, были попытки пересчитать, меня может поправить, значит, если, по-моему, ни одна попытка не увенчалась успехом, потому что все бюллетени либо были уже досрочно уничтожены, либо их заливала горячая вода неожиданно, происходил пожар, либо жулики воровали.
У нас есть коллекция, прекрасная коллекция. Значит, на первом месте это случайный прорыв отопления. Это как бы наиболее такая массовая история. Значит, была история в Петербурге о том, что их съели крысы, наказали.
Крысы очень любят бюллетени для голосования. Просто они, видимо, так пахнут. Так,
ой, такой, мы даже знаем, чем они пахнут.
Да, мы знаем, да, конечно. Поэтому на самом деле вот эти избирательные комиссии — это комиссии, которые работают по команде ФАС. Если этим комиссиям дают команду ФАС, а сейчас же запретили там фактически этих бедных наблюдателей, их там нужно аккредитовывать. Сейчас запретили фактически близко подходить. Сейчас запретили журналистам без аккредитации, без крепостного этого права участвовать на этих участках. Все эти комиссии состоят из чиновников. Значит, или там вот этих партий, статистов, которые вот там периодически показывают за нашей спиной. Поэтому, по большому счету, все вот эти комиссии, это жульнические комиссии, они могут жульничать, а могут не жульничать. Но, как правило, когда припирает, и когда власть чувствует, что она где-то проигрывает, эти комиссии просто включают механизм тупого жульничества, по большому счету, коллективно совершают в сговоры, по большому счету, ОПГ образуют по совершению уголовного преступления, которым является, естественно, искажение результата волеизъявления граждан. И пока комиссии не будут независимы от власти, пока они не будут состоять из тех людей, которые там будут честно считать голоса, ничего у нас не будет опять. Вот надо понимать, что это игра в кошки и мышки. Знаете, как кот играет, там кошка, да? Она отпускает мышку, чуть отбежит, она раз лапой и сюда. Мышка опять там что-то задерживается. И вот она играет до тех пор, пока не наиграет. Собственно говоря, все вот эти цики, тики, уики и там прочие все эти безобразия — это механизм игры в кошки и мышки.
Ну, я хочу все-таки нашим слушателям и зрителям еще одну очень смешную сообщить деталь этого совещания, этого призыва журналистов к телу там Сергея Владимировича Кириенко. Он сказал вдвоем со своим заместителем Новиком, сказал, что Вот ведь нужно молодежь привлекать на участки. О, да, и да. Даже слово «покемоны» появилось. Покемоны, как бы в шутку, что на участке не то, чтобы мы будем ловить покемонов, но мы предлагаем создать за это время, денежки опять же, компьютерную игру, где, когда нужно зачекиниться вот на этом участке, вот застолбиться в этой игре, на избирать, и с этого момента она начнется, это интригующая компьютерная игра.
Я не знаю, что они думают. У меня есть, как у политика, рецепт. Сделать участие в голосовании платным. Пришел на участок, проявил гражданскую позицию. Ты же пришел, проявил гражданскую позицию. Денежку получи.
А кстати?
Почему нет? Из бюджета.
А вот, кстати, честно, отличная мысль. А почему вы, журналисты, рублей? Не подсказали?
Очереди будут вот стоять вот из этих людей, которые за 500 рублей голосуют.
Это, это противоречит Конституции.
Если, смотрите, подождите, если можно штрафовать за неучастие в выборах, как, почему же не поощрять за участие? Значит, чем же тогда? Отличная мысль.
Причем же это всех. Это не то, что сторонников по одной партии.
Участие в выборах является добровольным.
Да. Да, а не участие?
Это, может, не участие?
Не участие, это, не везде
это
добровольно.
Это норма международного права. Есть отдельные страны, в которых оно обязательно, но таких стран, на самом деле, немного. Это девиантный случай.
18.
Там, значит, ну, Австралия, Люксембург, Греция, Бельгия.
Но не последние страны.
Это, на самом деле, это таких стран, таких стран достаточно мало в мире. Там все равно не 100% явки. Часть людей все равно не участвует, даже невзирая на то, что там у них есть штрафы и все остальное. Знаете, я вспоминаю, у нас же, в принципе, как бы подкуп, да, на выборах существовал.
Это не подкуп.
Это стимулирование.
Это стимулирование, конечно. За кого хочешь,
да, хоть за Касьянова.
Хоть за Касьянова.
У нас подкуп был очень распространен в проклятые 90-е, так называемые. Я помню выборы губернатора там Харьковского округа.
Я думаю, что сейчас Кириенко внимательно конспектирует наш с вами.
2004 год, вы знаете, как, значит, что в себя представляет избирательный участок, когда была низкая явка, и нужно было привести. И вот, можете представить, контингент, который вот шел на них выборы голосовать. Это вот напоминали сцены и фильмы, знаете, там «Возвращение живых мертвецов». То есть, это шли такие синяки, да. такие люди.
Поднимем гражданскую ответственность населения. 500 рублей голос каждому. Просто за участие
вот,
в выборах.
Смотрите, у нас новый. А ведь у нас, получается, новый появился вопрос слушателям. Все-таки скажите, чем вас можно привлечь? Мы вот уже от себя предложили. Я тоже думаю, что Кремль должен включить наш канал замечательный в настоящее
везде,
время.
Прям сразу, в сетку первого канала.
На котором мы сейчас вещаем. Хотя им это не нравится, что мы тут вещаем, сидим на этом настоящем времени.
Они что-то вырежут, что-то оставят.
Я предложу провести
вот
нормальные конкурентные выборы в регионах.
Ваше предложение для Кремля. Да. Принимаем, да, чем вас можно завлечь. Заманить на участке, в то время как все уже известно и
расписано. Хорошо, женщинам честно. Духи, но это дороже.
Да,
мужику бутылку,
дорог.
А?
Это уже какой-то сексизм какой-то получается.
Ну почему?
Нет, давайте, нет, денежную часть...
Хорошо,
уже...
женщине бутылка вина, мужику бутылка водки, отлично. Всем! Это не подкуп.
Ну, в общем, мы спрашиваем, на что вы согласитесь? Вот что вас должно? Потому что если вам не интересно, нет интриги, ну не можем мы вам, ну, вот конечно, здесь, за этим столом, предложить интригу. Уже мы согласились, что ее не будет. Мы уже перечислили всех, они за нашими
спинами.
Или отгул.
Давайте дадим просто отгул. А что? Заплачиваем и отгул.
В принципе, на митинги за отгулы ходят. Вот только три
конечно,
надо.
Да.
На митинги ходят за
два дня.
Давайте предлагать полезные вещи. Я бы предложил, например, можно провести массовые референдумы о прямых выборах мэров и пообещать, что во всех муниципалитетах, где сторонников прямых выборов будет большинство,
обещать,
что там вернут.
А, то есть проголосовать депутатам...
Вот это вот нас не пустят в Первый канал с вашими призывами подорвать основу вертикали власти своими этими... муниципальными волями.
Значит,
знаете,
депутаты
что?
Голосуют за то, чтобы у нас были, вот у нас в Москве там, допустим, или где-то, ну, в Москве они и так вроде бы выборы мэра есть, а вот...
Мэр Москвы — это губернатор, это другая история. Мы сейчас говорим про мэров, как глав муниципальных образований. Московским мэром только мэром называется, да, он губернатор по факту.
Губернатор.
Ну, это как бы два
исключения. Глава субъекта федерации, я бы даже сказал.
Да, даже как и Санкт-Петербург.
И город Севастополь.
Да, и Севастополь, их трое, да. То есть вот не считая этих троих, ну, чтобы депутаты голосовали, хотите ли вы, чтобы ваши люди выбирали мэра прямым голосованием.
Ну, все хотят.
И депутаты... Ну, так...
Мы проводили социологи. Мы проводили социологи на этом в ряде городов, в ряде регионов. Подавляющее большинство населения, несмотря на их любовь к действующей власти, которых, так сказать, там сечет и заставляет нищать, они поддерживают прямые выборы мэра. Они не верят там в верхнюю власть, они считают, что ничего с этим сделать нельзя. А вот то, что они мэра хотят избирать, это 100%. Подавляющее
по всем
большинство.
По всем вопросам тоже сейчас вы разбираетесь?
Абсолютно.
Да?
Я не видел ни одного вопроса, который показывал что-то другое. Другое можно только нарисовать. Кстати, поэтому надо сказать, сказать, что везде, где высказывается подобная инициатива, ее пытаются замотать, не проводить там, и так далее, потому что все примерно понимают, какие у людей настроения.
Потому что избранный мэр опасен для
вертикали. Любой разумный человек понимает, лучше иметь право избирать власть, когда можно что-то у нее спросить, чем это право не иметь. Это, это принцип элементарной полезности. Да, может, не получится, но лучше, чтобы это право было, чем его не было.
Но они выбирать хотят, но не требуют. Но не требуют.
По-разному. Вы знаете, вчера, например...
Поэтому так и живут.
Вчера в Московской области, к примеру, прошел форум. Вот я вчера на нем пошел посмотреть, кстати. Я ожидал худшего. То есть вчера вот в Москве там собрались, там в Московской области идет совершенно безумная муниципальная реформа, так называемая. Смысл в том, что просто в массовом порядке уничтожается, ликвидируется, значит, муниципальное образование на уровне поселения. То есть берут и, не спрашивая населения, например, говорят, что все, в этом городе, например, или в этом поселке больше нет места самоуправления, упраздняем, вливаем в район, и будет только администрация района. Так, а что такое ликвидация, значит, права на место самоуправления в поселении?
Я теперь буду жить в деревне Никольская городского округа Коломна. Это моя родная земля, да, вот, понимаете, в деревне городского округа.
Это означает, что жители вот этих поселений лишаются права влиять
любого.
На застройку.
Лишаются права на дотации по системе ЖКХ, по образованию, по здравоохранению. Потому что для деревни, для города разные нормативы.
Ну, то есть, это, да, Новая Москва хочет рветься обратно.
Значит, и получается, вот, значит, и сейчас в Московской области, в целом ряде, не везде, но есть территории, где реальный бунт, вот еще в вчера там было в этом зале еще человек 700, наверное. Там, конечно, была не вся область, но там вот было много людей с Люберецкого, это у нас Светпуховского. То есть власть на самом деле, она, в общем, трогает очень болезненную для людей вещь, как бы. То есть многие не обращали на это внимания, не привыкли к этому жить. А сейчас, когда
это стали отбирать... Это скорее бытовые права, да? Это же не связано с избирательным правом.
Нет, это очень даже связано с избирательным. Что происходит на самом деле?
Давайте мы послушаем все-таки звонок из Калининграда, потому что долго человек ждет, а потом продолжим, как вы вот объясните вот эту историю. Александр из Калининградской области, чем вас затащить на участок, расскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я по поводу вопроса, чем можно меня затащить на Калининградскую область, наверное, я выражу общее мнение и скажу не только за себя. Здесь можно затащить нас в эти самые так называемые выборы двумя вещами. Первый из них – это пармезан, а второй хамон.
Ну, в общем, да, мы в списочек, мы составляем списочек. А кто на да.
А вот вы о них-то не подумали.
А вот нам Алла Павловна звонит, это вот я ее знаю. Она такая активная пенсионерка, она нам часто звонит. Алла Павловна, вас чем можно затащить? Вы сейчас скажете, сколько вам лет.
Здравствуйте. Меня можно только одним, если Навальный будет участвовать. Я его очень люблю. Пойду вот на шествие и еще раз ему объясню с любви.
То есть мы составляем список для Кремля и включаем в него Навального.
Она Лидия Аркадьевна.
Лидия Аркадьевна не звонит?
Нет, у нас такое нет. Нет, ну мы вообще-то у нас такая, у нас нет очень постоянных. Ну вот Алла Павловна, она много-много лет, мы ее знаем.
То есть самые демократы хотят вождя.
Да.
Настоящие демократы хотят вождя.
Ну, Россия страна харизматической политической культуры.
Ну, конечно. Если тысячи лет кнутом эту харизматическую культуру прививали, ну, если будешь начать, барина нужно любить.
Мы остановились на том, как связаны требования вот жителей Подмосковья с их избирательными правами.
Да, кстати говоря, что происходит по стране, а в Подмосковье это приобрело особо извращенную форму. Вот именно так я и хотел сказать. Идет уничтожение муниципального самоуправления, оно опасно для вертикали власти, поскольку выбивается, да, там какой-то элемент самостоятельности. Даже там неважно формально, там кто-то с Единой
Россией. Это есть такая программа по уничтожению муниципального управления.
Нет, это идет от души.
От души абсолютно. Это инерция.
Это опасность, которую видит чиновник в лице выборов, которые он не может проконтролировать. И мэр получает легитимность, которую чиновник не знает, что делать. Они начинают душить там финансами, начинают уголовные дела, проверки засылают. Ну, под традиционный арсенал. Но в Московской области переплюнули всех. В Московской области объединили потолок с полом, объединили город, село уже давно объединили. И сейчас все вот эти территории, где живут люди, и где еще нет там ни газа, и где в коровниках еще ни кое-где нет света, это уже городские все поселения, это городские округа, вернее.
Там кое-где
при этом
не совсем придумано.
Мэр избирается примерно таким образом. Значит, депутаты проходят в совет, и они на Курултае между собойчики втихарика обсуждают кандидатуру. кандидатуры, которым спускает область. Там комиссия такая есть, которая предлагает две кандидатуры. В этой комиссии 55% имеет область и 45% муниципалитет. Поэтому, по большому счету, им дают две кандидатуры, говорят, так, вот вы там, вот Иванов, Петров, и нехрен выпендриваться, давайте быстренько, мы вам рекомендуем Иванова, попробуйте, так сказать, там, не угадайте, что мы вам рекомендуем. И выбирают, по сути дела, назначают сейчас этих мэров. Эти мэры получают город на разграбление и район. Они, естественно, ни от кого не зависят, кроме вот от губернатора и его команды. И таким образом получается, что им плевать на народ, на нужды, на все, так сказать, там, моменты, связанные с социалкой. И у них задача одна – служить хозяину. Ну, то, что в Московской области самая сейчас масштабная, махровая коррупция, где, так сказать, за каждый чих надо платить самые дикие, гигантские налоги на бизнес, который вообще, так сказать, за пределами здравого вообще смысла и, по-моему, даже трезвого рассудка. Вот, я уж не говорю. Но вот такой вакханалии, как в Московской области, нет. Более того, даже Думский комитет «Единой России», который занимается этим вопросом, признал эти действия противоречивыми, грубо нарушающими российскую конституцию. Даже в Думе, вот в этой бессловесной, бесхребетной, и то этим возмутились. И в Московской области идет сильнейший раскол вот этой даже правящей партии «Единой России», элиты так называемой. Потому что все депутаты, которых низвели на уровень клерков, они ничего не могут. А у них нет ни бюджетов. У них нет ни программ, они на что не влияют. И с учетом того, что их еще и хотят всех сократить, а зачем они нужны, то в Московской области идет формальный, прямой, открытый бунт против губернатора Воробьева. И вот свидетелем частично был Александров, который там участвовал. Я знаю, там активное участие принимает там депутат, бывший дежур, глава Сепковского района, Шестун, там и так далее. Там есть люди.
Ну, чем это закончится? Ну, хорошо, вы говорите слово «бунт». И чем закончится-то это все?
Я думаю, что закончится снятием губернатора Воробьева, который, по-моему, уже, как говорится, берегов не видит во многих вопросах. И уже, знаете, как говорится, вот воруй, знай меру, да, вот есть такое выражение. Вот действуй, но знай как бы границы, правила. Я думаю, что он все правила нарушил, и я думаю, что он за это будет наказан в конечном итоге.
Вы знаете, если как бы с точки зрения такого политического цинизма Макиавелли, что очень эффективно в политике? Вначале у тебя отбирают что-то, а потом после многочисленных
просьб
частично возвращают, и тогда тот, кто вернул, ох ты благодетель родной.
А люди счастливы, да?
Поэтому одна из технологий, за счет чего, например, федеральная власть может повысить явку, вернуть людям часть того, что она же у нее за эти годы я отняла, и тогда это будет, ой, спасибо огромное.
Значит, отец наш родной,
более того, на самом деле, поскольку палка с полномочиями губернаторов очень сильно перегнута, потому что разгром МСУ – это усиление губернаторов, ослабление региональных парламентов – это усиление губернаторов, новая система регистрации кандидатов, когда можно снять кого угодно – это усиление губернаторов. Фактически, они еще при этом получили как бы условно прямую легитимность на выборах. Пока центр пытается это усиление компенсировать только одним – силовиками и уголовными делами. Но невозможно же всех сажать каждый день. Нужны нормальные какие-то институты, держки и противовесы. Поэтому нормальная логика политических институтов говорит о том, что центр будет вынужден какие-то сдержки противовесы вернуть. И на самом деле тема поддержки МСУ в регионах, она очень выгодна, потому что центр...
МСУ – это местное самоуправление.
Местное самоуправление. Так, центр может получить вполне себе очень хороший такой психологический бонус поддержки людей и как раз и в то же время будет заинтересован, потому что он немножко ограничит губернаторов, которые слишком сильное усиление опасно.
А я вот вас все-таки спрошу по поводу московских выборов мэра, потому что сегодня такая новая история. Это тема.
Для меня она вдвойне приятная.
Ой, вы знаете, я ведь совершенно не подумала. Я совершенно не знаю.
Мы даже не родственники, не на фамилии.
Да. Поэтому я даже мне и в голову не пришло, что здесь могут быть какие-то связи. Я серьезно говорю. То есть я знаю о них, но настолько вы разные, что я вот в эту минуту не связала. Так вот, я хотела вас спросить. Сама история с этими московскими выборами, которые уже второй раз похожи, что будут более-менее любопытными и конкурентными, если Дмитрия зарегистрируют.
Единственный город, где что-то
можно делать. Если бы это прошло до президентских выборов, а не после, это могло бы либо простимулировать народ пойти на президентские, либо наоборот с полностью охладить и сказать, вот на московских есть выборы, а на московских есть интрига, а там ее нет, и мы туда не идем.
Сюда
мы
идем, туда не идем. Выборы, они будут московским выбором по одной простой причине. Что в Москве сосредоточен интеллектуальный потенциал и протестный. Понимаете, чем люди умнее, тем они больше понимают, что с этой властью дальше жить нельзя. И вот сочетание ума и понимания вот этот протест, как говорится, умных людей. Да? И в Москве умных людей больше, к сожалению, больше, чем в других регионах. Это надо понимать.
Но и вот люди и больше
в Москве есть очень хороший шанс начать отсюда преобразование и переделку всей России. И если выборы мэра состоятся, и если, а это абсолютно есть шанс, потому что мы, вот читайте 10 дней, которые потрясли мир этого Рида, Джон Рида, он писал о том, как менялось общественное сознание. Не только за недели, а за дни и даже за часы, пишет он, находясь в России. Ну, так да. Вот общественное сознание к 2019 году, когда будут выборы мэра, оно может очень сильно поменяться. И в принципе у нас есть шанс, что с Москвы начнется восстановление, возрождение России как нормальной цивилизованной страны. Но я глубоко убежден, что не будут объединять президентские выборы с выборами мэра. Потому что Владимир Владимирович, он не привык работать в коллективе, он должен быть один, царь у нас один, он у нас один такой, поэтому ни с кем смешивать себя он, я думаю, что не позволит. Ну и вот сентябрьские выборы, которые провел Собянин, ну и тогда, я думаю, что если бы он проводил выборы в декабре, он проиграл бы Навальному.
Да, ну.
Я думаю, что он проиграл бы в декабре Навальному. Да,
потому что совершенно очевидно, что сентябрь явка была бы выше. Соответственно, и выше она была в первую очередь.
И был бы выше, больше протест и больше бы осознания вот этого решающего момента. А они специально делают на сентябрь.
Откуда взять в Москве протест? Посмотрите, какие цифры Москва дает Единой России. Какой протест?
Умные люди, они не хотят так
взять. От какой явки? В Москве количество людей, которые поддерживают власть, оно физически исчерпаемо. И власть решает проблемы на выборах только явка, потому что одно и то же количество людей, допустим, грубо говоря, у вас 10% сторонников. Если приходит 20, то у вас 50% от пришедших.
Ну вот убивали же выборы 18 сентября прошлого года. Их просто убивали.
Конечно.
Их убивали. Их сделали, их засушили. Почему? Потому что вот эти наши дорогие, замечательные, самые лучшие бараны, бюджетники, так сказать, независимые от власти, пришли под командой надсмотрщиков и проголосовали, а остальные не пришли просто. И как раз власть добивалась того, что их сторонники придут, куда они денутся. Там директор стоит и отмечает с этим, с карандашиком, кто пришел, кто не пришел, кто с семьей, кто без семьи. Вот. А значит, вот этот электорат придет, он проголосует как надо, а люди, находясь в кабинках, почему-то думают, что на них смотрят там подпольные какие-то камеры, что как-то узнают, как они проголосовали. Нас же стучи по кружке, так сказать. Да, и кажется, да, кто-то идет, давайте я открою. Вот, поэтому люди голосуют, несмотря на... Они просто боятся. Они инстинктивный страх, который еще с 30-х годов, он сидит на этом, живет. Они голосуют, эти приходят 15-20%, а если явка 30, то 50% уже гарантированно.
Кстати, между прочим, президент...
Ну и плюс надомники.
Вот как идея.
То, например, так делается голоса.
Например, формируя свою президентскую программу, президент, например, мог бы предложить отменить муниципальный клитер на выборах губернатора. И что? Я думаю, что это было бы очень позитивно воспринято, кстати. Как раз той самой категории, которая ему нужна на выборах
с точки зрения явки. Вы серьезно думаете, что это вот заметят и оценят?
Нет, электорат, он складывается из частей. Во всех странах кампания – это всегда огромное количество малых компаний, направленных на конкретные целевые группы. Вы привлекаете одну группу, вторую, третью, четвертую. И тогда вы получаете некий процент. Не бывает идеи одной для всех.
Не идея, Саша, а нужна, мне кажется, эмоция, которая может... Единственное, что сейчас может вывести людей на избирательные участки, если будет реальная борьба, интрига и эмоция.
Мы говорим про честную явку, да. Подчеркиваю. Вот для честной явки это надо. Да. Для нечестной нужна только другая вещь.
Вот у нас минутка остается. А зачем тогда они собирают журналистов, озвучивают эти глупости? Ну вот администрация президента собирает и говорит, мы хотим честные выборы, мы хотим большую явку, мы хотим референдум. Они зачем все это говорят?
Они действительно хотят, чтобы мы им в этом поверили.
А, вот так.
То есть они же понимают, что они не могут и не хотят на самом деле этого. Но ведь в России нужно заявить, нужно успокоить общественное мнение, нужно нарисовать картинку, нужно наобещать, нужно показать декорации, и тогда, может быть, народ поверит.
Но они же не могут сказать ничего другого, что мы подведем нечестные.
А вы что ждете, что мы будем фальсифицировать, жульничать, подтасовывать, значит, портить протоколы? Вы этого ждали?
Мы этого не ждали, и мы на этом закончим, что мы такого не ждали и не ждем. До свидания. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.